Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую вас с наступающим праздником Святой Троицы, День сошествия Святого Духа. Особый праздник для христианской церкви – это начало ее существования. В этот день, как обещал Господь наш Иисус Христос, на учеников сходит благодать Святого Духа, и они получают ту духовную силу, которая дает возможность проповедовать Евангелие по всему миру. В нашем храме, храм при Третьяковской галерее, храм святителя Николая в Толмачах, ежегодно уже на протяжении более 15 лет в эти святые дни из запасников галереи выносится великая святыня русской земли, да и вообще всего православия. Это икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Похвалу, память и честь преподобного Сергия. Икона была написана по благословению преподобного Никона, и летописец говорит о том, что икона должна всем людям напоминать о том, что, взирая на Святую Троицу, они побеждали бы в себе ненавистная рознь мира сего. Ведь преподобный Сергий явился носителем великой любви Христовой, и эту любовь он возвещал своим ученикам. И вот икона Троицы является собой любовь Божию нашему миру, нашему падшему миру, но который воскресает через воскресение Христова и явление благодати Святого Духа. Икона будет находиться в нашем храме, начиная с 14 июня, то есть с пятницы, до понедельника 3 часов дня. По окончании литургии в День Святого Духа икона будет поставлена в хранилище и в экспозицию Третьяковской галереи. Вход в наш храм свободный. Можно приходить с 9 утра и до 5 вечера, а если есть богослужение, то до 7 вечера храм посещать без всяких предварительных записей и без билетов. Днем также, если даже нет службы, то икона будет доступна для всеобщего поклонения. Каждый раз, когда начинается служба Святой Троицы, то накануне Святой Троицы, это в субботу, в 4 часа дня служится акафист перед Троицей, и потом уже всеночное бдение на сам праздник. День Святого Духа с утра служится утреннее, и затем Божественная Литургия. Это также день нашего престольного праздника, так как у нас главный предел – в честь Духа Святого Сошествия. Всем желаю радости, мира, духовного утешения и помощи Божией во всех ваших благодатных и добрых делах. Храни всех Господь с наступающим праздником Святой Троицы.
Господь благослови. Добрый вечер, братья и сестры нашего прекрасного виртуального пространства, однако же постериального пространства радиостанции «Радонеж». В прямом эфире ваш давний, надеюсь, знакомый Крупин Владимир Николаевич. Сегодня у нас прямой эфир посвящен юбилею прекраснейшего русского писателя Солоухина Владимира Алексеевича. Но не только. Пожалуйста, можете задавать любые вопросы. Но вот все-таки, так как его и юбилей, и то, что он замечательнейший писатель, и то, что, конечно, он наш современник, это, конечно, нам просто нас обязывает говорить о нем. Тем более для меня это очень уже лично огромнейшая радость. Я был долгие годы знаком с ним. Он в тяжелые времена с нами поддерживал. Потом я его знал довольно близко, поэтому я имею моральное право говорить о нем. Тем более мы каждый год ездим на его могилку в Алепино, село, где он родился, в Владимирской области. И уже вот больше 20 лет, исполнилось 22 года со дня его ухода с земли. Ну, мы приезжаем каждый год 14 июня, в день его рождения, в Алепино. И всегда там люди, всегда едет много из Москвы, много это из Владимира. То есть любовь к нему не ослабевает, наоборот, увеличивается. Потому что вы знаете, что он русский писатель. А русскому писателю надо вначале умереть, а потом увидеть его размеры. Поэтому мы видим, что ушедших от нас писателей русских, Абрамова, Астафьева, Распутина, Белова, не забывает. Это они много сделали для России, и Россия им благодарна. И особенно Солоухину. Вообще размеры его известности нынешним читателям трудно представить. Не было людей, которые бы не был бы знаком с его работами. «Черные доски», «Письма из русского музея», стихи про Жанну Д'Арк, стихи «Мужчины, мужчины». Вот я надеюсь, режиссер включит эту песню. И вообще он, что бы ни писал, он какая-то в нем была такая какая-то сила писательская, он заставлял читать. Вот, как одна женщина говорит, ну не хочу читать, все равно он заставит меня читать. Вот он собирает смиренно охота брать грибы. Он пишет третья охота о грибах. Он пишет о растениях. И мы все читаем и читаем. Ну, от, скажем, от каких-то ну, таких спокойных работ о природе. О, вдруг он взрывается и пишет «При свете дня» о Ленине. Или пишет ну, работы, которые заставляют уже мыслить совершенно уже в общероссийском, общемировом масштабе. Он, ну, да что, как-то, не знаю даже, с чего начать о нем рассказ, но он родился 4 апреля 97 года, а ушел от нас 14 июня, то есть, подожди, что я говорю, а ушел от нас 4 апреля 97 года, а родился 14 июня 24 года. И вот как раз завтра 95 лет со дня его рождения. Он учился в Владимирском пединституте. Вообще Владимир в его судьбе сыграл огромнейшую прекрасную роль. И надо сказать, что Владимир город очень хорошо и как-то свято хранит его память Владимира Алексеевича. Может быть, кто читал его работы. И вообще огромнейшая великая заслуга в том, что он настаивал на том, чтобы его похоронить на родине. И смотрите, последнее время, как все русские писатели уходят в последний свой жизненный предел. Помните, как у Пушкина: «И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать». Ну, то есть все равно где истлевать, но все же ближе к милому пределу хотел бы почивать. И вот Пушкин в «Святых горах», Солоухин в Алепино, Распутин в Иркутске, Белов в Тимонихе, Абрамов в Веркале. Вот все уходят в свою родину, потому что вот есть какое-то понятие, что вот, говорит, малая родина, это термин, который нам просто навязали. Какая малая родина? Сказал прекрасно поэт, не может родина быть малой с такой великой душой Скворцов. Вот поэтому, конечно, какая малая родина? В этой малой родине все, это та самая капля воды, в которой все мироздание открывается. И меня потрясла, я был совсем мальчишкой, в классе в 10-м, по-моему, учился, 50, примерно, 6-й год, 7-й год. И тогда была напечатана его повесть, такие путевые заметки, называлась «Владимирские проселки». Она была целым открытием мира. Я даже бы сравнил ее с тем, что вот когда Пушкин говорил про Карамзина, что вот он открыл нам наше отечество, а Солоухин открыл нам глаза на родину, в которой мы родились. И когда он идет с женой Галей, он идет по Владимирским проселкам, и как он это вот все это пишет, все, меня это просто... Меня это, я был, повторяю, мальчишка, знать не знал, что я буду с ним знаком и дружен. Так как он пишет все, с какой любовью к людям пишет. Простые люди открываются, как этот Говор, какой Владимирский, это вот прекраснейшее. А впереди у него была тяжелейшая жизнь, я имею в виду писательская жизнь. А так, вроде внешне было благополучно, он служил в армии, не просто в армии, он служил в Кремлевском полку, и он участвовал во встрече Черчилля, был выстроен полк кремлевский, и Черчилль, обходя строй, обратил внимание именно на Солоухина. Он такой высокий, крепкий, такой родный, и он как-то вглядывался в него. Он, видимо, у него чутье-то было у Черчилля на то, что он видит человека с огромнейшим большим будущим. Он в литературном институте учился, у него были сокурсники тоже прекрасные. Это Владимир Тендряков, Семен Шуртаков. Семен Шуртаков у него бывал там часто. С Тендряком они дружили, потом не дружили. Но это, в общем, ничего не меняет, потому что они вырастали, фронтовики, и их сокурсник Бондарев, Юрий Бондарев, прекраснейший, слава Богу, ныне живущий, здравствующий наш прекрасный писатель. Вот какие были. И они были разные, но вместе с ними их объединяло одно главное – любовь к России. Вот уж чем они, и в чем их никак не упрекнешь. Они всякие были, Ершисты, Тендряков, и более спокойный Шуртаков, и вот Солоухин, который все-таки очень много, я думаю, доставлял неприятностей спецслужбам. И, то есть, внешне вроде было все благополучно, а как, конечно, все-таки у нас русскому таланту пробиваться труднее всех других. Потому что все-таки русский талант, он идет через огромнейшие тернии. Через огромнейшие тернии, потому что все-таки это не малый народ, это огромнейший язык мирового значения. Это огромнейшие традиции русской литературы. Это ведущая литература мира. Поэтому попробуй ты писать на этом уровне. И в этом отношении, конечно, Солоухин был на огромной высоте. Он блестяще знал русский язык и постоянно им занимался. Он писал замечательные 6 статьи о русской литературе. Очень любил говорить о ней, очень любил. Интересно, что он очень любил фразы. Вот я помню, как он фразу, например, Набокова цитировал. Он, может быть, его не принимал всецело, Набокова все-таки холодный, но фразы, вот, например, «Дождь пошел сильнее, как будто накренили небо», или «Из приглашения на казнь маятник отрубал голову секундами», это восхищала фраза. Или, например, о Булгакове мы с ним говорили. Конечно, разные были у нас мнения. В общем, он его принимал, я не принимал, «Мастера Маргарита», но он говорит, ну ладно, ты смотри, какой писатель-то какой. Писатель, и в самом деле Булгаков писатель, как технарь прекраснейший. Смотрите, когда идет это в цирке действует, тогда сыплется все с неба, все эти туфли, все эти одежды на красавец модниц. И вот я восхищала фраза, что эта женщина надела туфельки, потопала ими и спросила, а они не будут жать? Он смеялся, что же еще не будут жать? Даром достались туфли, еще спрашивают, не будут жать. Вообще, вот его очень много обсуждали как личность. Это вообще, конечно, признак известности и популярности, но ему было, конечно, тяжело. Вот, например, вдруг какая-то была совершенно глупая легенда о его скупости. И говорит, и еще была легенда о том, что как-то уж он так богато живет, что, например, говорит, вот, а что ты такой, Володя, грустный? Все у тебя есть, и машина у тебя есть, и дом, и шапка у тебя хорошая, и все. Чего ж ты такой печальный? Да народ-то более плохо живет, отвечал он, отвечал Солоухин в этом анекдоте. И что якобы он был скуп. Но я вот, вы знаете, что я многие десятки раз был с ним и в поездках, и в застольях. Вы знаете, что он всегда первый лез за бумажником расплачиваться. И потом еще, говорит, мол, ты давал, когда он в долг? С отдачей не томи. Это тоже без конца я слышал. Но я ни разу от него не слышал, с отдачей не томи. Причем он даже навязывал деньги. Что, давно получал гонорары? Ну-ка возьми, возьми. Поэтому, конечно, он являл образец дружбы. Его работа «Черные доски» тоже вызвала на него огромнейший град пересудов, критики, всяких сплетен, что он якобы обогащается. Он никогда ни разу в жизни не подарил, не продал ни одну икону. Никогда. Он мог дарить, мог отдать музей, мог отдать церковь, мог взять, поставить у себя дома. Но он их реставрировал, он их собирал. Они с Ильей Глазуновым, это тоже история их отношений, требует отдельного рассказа, ездили и в заброшенных северных церквях спасали иконы. Я бывал у него дома, видел эти прекраснейшие иконы. Я, честно говоря, даже не знаю их судьбу, потому что в прошлом году, мы говорим, Роза Лаврентьевна, вот мир ее праху, красного тоже годик как ушла за ним. И, конечно, вы знаете, что реставрация теперь стоит дороже написания новой иконы. Вообще это вопрос, сложнейший вопрос хранения нашего национального достояния. Поэтому, конечно, когда после этого многие кинулись собирать иконы, это было, в общем-то, благодатно. Хотя, конечно, многие были и корыстные выезды, но все-таки это было благотворно, что все-таки их спасали. Может быть, они попадали в хорошие руки, в хорошие храмы, и поэтому... Но у него он всегда писал и сохранял жанр русской литературы, которая называется «Краткие записи». Это стихотворение в прозе Тургенева, «Затиси» Астафьева, «День за днем» Василия Белова. А у него были, как вы сами поняли, сразу «Камешки на ладони». «Камешки на ладони», они соединяют живописность описания и мудрость. И вот я, пожалуйста, на удачу прочитаю из журнала «Литература в школе» несколько его «Камешков на ладони». О детстве. Детство, как почва, в которую падают семена. Они крохотные, их не видно, но они есть. Потом они начинают прорастать. Биография человеческой души, человеческого сердца – это прорастание семян, развитие их в крепкие, большие, во всяком случае, растения. Некоторые становятся чистыми, яркими цветами, некоторые – хлебными колосьями, некоторые – злым чертополохом. Всякая черта характера взрослого человека, всякое качество его души и, может быть, даже всякий его поступок имеет в детстве свой зародыш, свое семечко. Вот как надо к нам к детству относиться с огромнейшим уважением, потому что в детстве заложено все будущее человека. В 20 веке обрушивается на человека огромное количество информации. Он остался, Владимир Алексеевич, в 20 веке, в 97 году. И уже тогда он писал, в 20 веке обрушивается на человека огромное количество информации. Сейчас, мне кажется, оно выросло многократно. Всего знать нельзя. Наше время – время узких специальностей. Однако есть понятия, вопросы, сферы духовной жизни, которые обязательны для каждого человека. Ты можешь изучать морские водоросли, нуклеиновые кислоты, редкие металлы. Ты можешь быть химиком, электриком, партийным работником, футболистом, генералом. Но если ты русский человек, ты обязан знать, что такое слово о полку Игоря. Церковь Покрова на Нерли, Куликовская битва, Рублевская Троица, Кирово-Белозерский монастырь, Крутицкий терем, Устюрская чернь, Вологодское кружево. Тяжин. То есть вот именно те знания, которые формируют понятие нации. О писателях. Писатель, которого можно будет потом назвать крупным, большим, не говоря уж о более превосходных степенях, должен оставить после себя хотя бы одного живого человека, чтобы этот живой человек жил потом с другими поколениями, на правах, если не близкого, то хорошо им знакомым. Продолжает жить на земле с нами Робинзон Крузо, и Дон Кихот, Спартак, и Фауст, Гамлет, госпожа Бовари, и даже какой-нибудь Артаньян. Как живые сопутствуют нам русским людям Евгений Онегин и Татьяна, Печорин и Обломов, Чичиков и Ноздрев, Базаров и Соня Мармеладов, Хаджи Мурат и Анна Карейна и десятки-десятки живых людей. Мы знаем и про Чапаева, Павку Корчагина, Василия Теркина, Григория Мелехова. Но если продолжать этот последний список, то очень скоро запнешься и начнешь смотреть потолок, мучительно вспоминая. Или вот он выписывает притчу из прошлого. Говорят, к Шекспиру пришел молодой человек и спросил: «Я хочу стать таким же, как вы. Что мне нужно сделать, чтобы стать Шекспиром?» «В твоем возрасте я хотел стать Богом, а стал только Шекспиром. Кем же ты будешь, если хочешь стать всего лишь мной?» Вот такие дела. Высшая счастье человека, хоть это и банально, в принесении радости другим. Два интеллигента спорили, какой бывает снег. Один говорил, что бывает и синий. Другой доказывал, что синий снег – это чепуха, выдумка импрессионистов, декадентов, что снег есть снег, белый как снег. В этом же доме жил Илья Репин. Пошли к нему разрешить спор. Репин не любил, когда его отрывали от работы. Сердито крикнул: «Ну чего вам? Какой бывает снег? Только не белый!» И захлопнул дверь. Читал повесть, построенную целиком на жаргоне. Она постепенно противила мне, как опротивил бивратный хлеб, выпеченный не с добавлением тмина, но из чистого тмина. Ломал свой язык на чужом жаргоне, и мне остро захотелось простой и прекрасной русской фразы. Душно стало в тесной сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ну, то есть я могу читать и читать, но, может быть, сейчас мы сделаем музыкальную паузу и... Скажу еще, что у него, он же еще и поэт прекрасный, он прекраснейший поэт. Прекраснейший поэт, и, конечно, он привлекал внимание композиторов, и певцов, и певиц. И вот, например, его прекраснейшую сейчас исполнит наша певица Эдита Пьеха, одну из его песен. Вот. Прекраснейшая песня. Хорошая. Именно так. Помнить только хорошее друг о друге. Потому что, вы знаете, вот как только это бывает, как самая малая ссора между друзьями, между мужем и женой. И вот именно вот ее помнят, потом царапают. А вот ты был такой. Вы знаете, вообще какое великое счастье забывать плохое. Помнить только хорошее. Когда вспоминаешь хорошее, то даже и ссора-то быстрее проходит, которая вдруг ни с того ни с сего солнцу вспыхнула. И все, конечно, знают его прекрасные стихи, что во всех нас есть капелька солнца. И здесь надо сказать, конечно, что он был удивительный лирик, но вместе с тем он был великий гражданин. Вот великий гражданин, вообще тот, кто дожил, помнит его выступление, когда конец 80-х мы очень много организовали вечеров, патриотических. Может быть, их даже испугались наши враги, потому что только что прогремело 600-летие Куликовской битвы, и тут же назревало 1000-летие крещения Руси, и как-то по всей Руси вот шло как-то вот этот патриотизм, любовь к отечеству, к родне, к истории, как-то воспрянули, стрепенулись, ожили, кровь сильнее пошла, пожила, как-то, ну вот, ощущение, что да, мы православные, мы русские все. И, конечно, разве понравится это нашим, прямо сказать, врагам? Поэтому, конечно, Солоухин был в первых рядах борцов, то есть он всегда выходил на бруствер. Я отлично помню, вот я был редактор журнала «Москва», главный, и мы тогда делали все журналы, делали вечера, там и «Наш современник», да многие-многие, и те же, и «Новые миры», «С нами», «Октябрь». Ну, все делали вечера. Вот. И я, пользуясь знакомством с Владимиром Алексеевичем, его звал на вечера. Он вообще всегда был отзывчивый. И вот он, значит, приходит, я говорю: «Владимир, я вас умоляю, ну вот просто сидите везде, а я вам дам слово в конце, потому что пока вы сидите, из зала никто не уйдет». Я искренне говорю, так и поступал, что. Вот. И пока, на самом деле, его все ждали выступления. Выступления все его ждали. Во-первых, он говорил спокойно, как-то, ну, без лишнего пафоса. То есть за ним какая-то стояла такая большая правда, что ему даже и голос не надо было повышать. Не надо было переходить, срываться на крик, на какие-то все. Он с уверенностью говорит. Уж когда он читал, это был, конечно, Набат. У него даже есть такой прекраснейший рассказ «Закон Набата». «Закон Набата», когда Набат он брал из сельской деревенской жизни, когда на Набат всех, все идут. Вот. И в самом деле, и вот он выходил, и вот он выходил, и вот читал. Я, конечно, мне ни за что не прочитать, как он читал, но все-таки я очень хотел напомнить, особенно тем, кто плохо знает Солоухина, вот его знаменитое стихотворение. «Когда Россию захватили и на растение обрекли, не все России изменили, не все в предатели пошли. И забивались тюрьмы теми, в ком были живы долг и честь. Их поглощали мрак и темень, им ни числа, ни меры несть. Стреляли гордых, добрых, честных, чтоб захватив упрочить власть, в глухих подвалах повсеместно кровища русская лилась. Все для захватчиков годилось, вранье газет, обман, подлог. Когда бы раньше я родился, я б тогда погибнуть мог. Когда вселять им надежды, наперевес неся штыки, под сияющих одеждах шли белой гвардии полки, а пулеметы их косили, и кровь хлестала, как вода. Я мог погибнуть за Россию, но не было меня тогда. Когда, ах, просто, как и мудро, и день, и ночь, и день, крестьян везли в тайгу и тундру из всех российских деревень. От всех черемух, лип и кленов, от речи клющихся светло, чтобы 15 миллионов крестьян российских полегло. Когда, чтоб кость народу кинуть, назвали это перегиб, я, русский мальчик, мог погибнуть или случайно не погиб. Я тот, кто, как ни странно, вышел почти сухим из тюрьмы, кто уцелел, остался, выжил без лагерей и без тюрьмы. Что ж, вспоминать ли нам под вечер, перед закатный этот час, как души русские калеча подонков делали из нас, или противостоя железу и мраку противостоя, осознавать светло и трезво, приходит очередь моя, как волку вырваться из круга, ни чувств, ни мысли не тая, прости меня, моя подруга, настала очередь моя. Я поднимаюсь, как на бруствер, на фоне трусов и хамья, не надо слез, не надо грусти, грусти, сегодня очередь моя». Вспомним, что стихотворение написано в страшные времена, когда въехала в Россию демократия, вкатилась как на колесиках со своим обманом, с деньгами, с пошлостью, с развратом, с восстановлением проституции, старых болезней, со всем этим ужасом, который принесла демократия в Россию. Именно тогда это писал, тогда выходил на сцену, как на бруствер. И, конечно, это все страдание свело его раньше времени в могилу, потому что он физически выглядел необычайно крепко. Вообще, даже как я вспоминаю, даже как-то легче, ну, вздыхаешь хорошо, но вот был такой великий человек. А он ничего не боялся. Он, например, носил на на пальце перстень с изображением Николая II, царя Страстотерпца. Ну, это тогда был тоже такой вызов, об этом персте уже все говорили. Он был член партии, мы были все, я был член партии, и ничего-то, нисколько-то не стесняясь, ничуть это нам не мешало бороться за Россию. Вот, и поэтому, значит, вот его... У меня сейчас звонок пришел, я продолжу про перстень. Да, слушаю вас. Россия еще не погибла, как живы, друзья. Да, спасибо вам, сестричка. Спаси Господь, кланяюсь вам. Вы знаете, мы вот завтра-то поедем, это организуют эти поездки ежегодно. Фонд преподобного Серафима Саровского. Так, отвечать, вопрос же сейчас пришел. Вопрос пришел. Алло. А, видимо, сорвалось. Ну, ладно. И, конечно, Солоухин. А его, помните, вообще, он говорил, ты знаешь, это труднейшая для поэта труднейшая задача написать венок сонетов. У него был такой венок сонетов написать. Конечно, нет времени, это все-таки большое произведение. Он владел этой формулой. Но вот продолжу про перстень. Конечно, его и там и обсуждали, там объясняли. Нет, ну что это мое дело. Ну и вот, в 90-м году он пришел в редакцию ко мне в Москву и говорит, слушай, я решил выйти из партии. Я гляжу, тут такая началась далихорадь. Что я буду во всем этом участвовать? Я писатель. Все. Я говорю, Владимир, я все время тоже об этом думаю. Я говорю, я тоже 30 лет в партии, я сохраняю хорошие воспоминания о членах партии, которые первыми лезли из окопа, первыми шли там в мирное время. Все же эти воскресники, работая в дружине, все. Все это было, в общем-то, делали коммунисты. Они, что называется, не только воровали, но еще и тянули эту лямку спасения и Советского Союза, и России. Ну вот, мы пошли к Зюганову тогда, это важно рассказать. Значит, мы пошли к Зюганову, и мы, Геннадий Андреевич, вот у нас три вопроса. Во-первых, это убрать с Красной площади мавзолей. Потом принести покаяние от Компартии перед народом. И третье, изменить ее название. Он говорит, ну как изменить? И сразу от нас отойдут ветераны. Я говорю, ну там молодежь придет. А, кстати, это авторитет у Зюганова. Он и сейчас неплохой авторитет. Тогда был очень сильный авторитет. Ну вот, он говорит, ну как, мавзолей все-таки тоже будет. Не, так неправильно поймут. А что касается изменить название. Что ж я разбился. Значит, изменить название. А, принести покаяние, да, принести покаяние перед народом, но не мы же разрушали церкви, не мы же разрушили. Ну вот мы, в общем, мы ни до чего не договорились, хотя сохранили уважительное отношение к ним, и мы подали о выходе из партии заявление в раз. Но он всегда во всех своих выступлениях говорил, коммунисты – это не единая какая-то монолитная масса, это разные люди, поэтому нельзя всех судить по каким-то там чинушам. А потом, знаете, что смешно, когда уже вдруг начинали быть персональные дела на каких-то партийных работников, у которых вдруг обнаруживали дачу. Так смешно, по сравнению с нынешними размерами воровства, когда уже эти соревнуются в размерах. Вот, говорит, вот там кто-то хапнул 2 миллиарда, но он победил, он теперь первый. Я думаю, бедный мой губернатор Кировской области Белых, как же он мало взял. Вот, и вопросы. Спасибо вам огромнейшее. Еще, вы знаете, мы сейчас включим его очень тоже важно, очень хорошее, нужно песнопение. Да, он всегда, вот правильно сказала женщина, сейчас звонила сестричка. Он был такой красивый, представительный. Вообще его любили женщины. Да и было за что. Он вообще мужчина в полном виде. И он, вы знаете, что он всегда требовал от мужчин, чтобы они оставались от мужчины, чтобы не превращались в баб. Он всегда говорит, мужчины обабились, женщины омужичились. Ну как это можно? Всегда возмущался. Женщина. Вот, кстати говоря, Брюки очень не любил женщин. Ну вот сейчас мы послушаем его призыв к мужчинам.
Пусть вороны гибели вещами, и пони топтали жневье, мужскими считались вещами кольчуга, седло и копье. Во время военной кручины поля ковыляли на снегу. Мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу. Мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу. Пусть жены в ночи голосили и пролитой крови не честь, мужским достоянием были мужская отвага и честь. Таится лицо под личиной, но глаз пистолета свинцом. Мужчины, мужчины, мужчины барьеру вели под лицо. Мужчины, мужчины, мужчины барьеру вели под лицо. Я слухом нелепым не верю, мужчины тебе говорят. В присутствии сильных не имею, в присутствии женщин себя. О рыцарстве нет и помина, по-моему, это вранье. Мужчины, 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 вы помните звание свое. Вы помните звание свое. А женщина женщиной будет, и мать, и сестра, и жена. Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина. Проводит и мужа, и сына, обнимет на самом краю. Мужчины, 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 вы слышите песню мою. Мужчины, 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 вы слышите песню мою. Проводит и мужа, и сына обнимет на самом краю. Мужчины, 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 вы слышите песню мою. Мужчины, 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 вы слышите песню мою.
Да, вы знаете, это не пустые слова. Я много раз был свидетелем, когда мы там сидим, где-то говорим, или что входит женщина, он вставал сам лично. Поэтому, конечно, он был человек такого поведения. Ведь обычно кто-то чему-то учит, а сам не поступает так, как учит. Вот. И теперь, и как раз я вот во время передачи пользовался журналом «Литература в школе» и приложением, которое писал о наших писателях русского классического направления, так называемых деревенской прозе, которые сейчас, кстати говоря, замалчивают полностью. Вот только что прогремела и многие, это книжная выставка на Красной площади. Я пошел, посмотрел, вы знаете, ну и где там Белов, Распутин, Соловухин, Шукшин, Абрамов, Астафьев, где? Где? Там вся такая... То бы-то выход, да, развлекуха. Да, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Владимирович, простите, это второй раз раба Божия Ирина беспокоит. Спасибо вам за такую замечательную песню ставили, передачу поставили, замечательную, просто замечательную. Вот, вы понимаете, так, она так нужна сейчас, ее бы она прям каждый день бы включать по разным радиостанциям.
Да, пока
это так полезно было бы нашим. И все-таки, Владимир Николаевич, вот ростки настоящих мужчин, вот и среди деток я даже возьму, вот буквально на днях был такой случай. Иду в магазин, я уже старенькая, лет много, с колясочкой. И идет мой мальчик с мамой. Мама проходит, дверь тяжелая в магазин. Мама прошла, а сыночек остановился, открыл мне дверь, продержал дверь. Бабушка, проходите. Вы понимаете, вот это будущий мужчина, надеюсь, что он вырастет таким. А мама даже не посмотрела. И вот я замечаю, все-таки у нас мальчишки хорошие, я имею в виду юноши, да, они как-то лучше девочек, Владимир Николаевич. Они
все хорошие.
Да, но я не говорю, молодежь у нас в целом-то хорошая, все, всякое бывает. Но воспитывать, ребята, обязательно надо. И как светлая память о Владимире Солоухине нашем, который оставил такое наследие нам, на котором можно учиться и у деток учить. Спасибо вам, всего доброго, простите, что я...
Спасибо, Господи, Ирина. Правда. Нет, молодежи, я вот тоже, мое самое любимое время, когда вот я стою на литургии, и идут деточки ко причастию. Боже ж ты мой, какое же это счастье. Нет, есть это вот то мало стадо Христово, оно есть. Оно есть и молодежи даже больше. Вот наши ангелочки идут. Вот я сейчас вот к чему перейду, тоже конкретное дело. Я говорю, я вот эту передачу использовал журнал «Литература в школе». Вы знаете, журнал «Литература в школе» погибает. Он погибает в прямом смысле. Причем я даже не взываю к вам, чтобы вы помогли. Это бесполезно, все равно погибает. Он никому не угоден, ни Министерству культуры, ни нашим чиновникам. Почему? Очень простой ответ. Он русский, патриотический, православный. Другого объяснения нет. Он погибает. Ну так вот. И он за эти годы скопил огромное количество богатства такого. Причем это единственный журнал, может быть, который не имеет сроков старения. Скажет, берешь какой-то журнал какой-нибудь там периодически, все, там уже нечего читать, если прошло там лет 15-20. А литература в школе, она печатает разбор уроков, она сохраняет классику русскую, мировую. Сейчас я отвечу на вопрос. Да, добрый вечер. А нет, это... Так вот, сохраняет мировую русскую классику, идет разработка уроков, и вот редакция журнала обращается ко всем, что и этот журнал можно взять совершенно бесплатно. В понедельник, каждый понедельник с 12 до 16 по адресу Покровский бульвар, дом 417, строение 5. Это очень близко я от Чистых прудов. Покровский бульвар. Потому что я бы очень советовал учителям литературы, родителям прийти в журнал и взять этот журнал. Зачитаешься. Причем именно этот журнал хранит вот это магистральное, генеральное направление русской литературы, традиционное, классическое, которое вот выражено в этих фамилиях, я уже говорю, и Солоухина, Абрамова, Астафьева, Тендрякова, Белова, Распутина, того Шуртакова. Лихоносова, Потанина, Глеба Горышина, недавно ушедшего. Ну, вот эти там и много-много разборов по мировой литературе. По 19 к 18. Поэтому я бы очень советовал воспользоваться этим любезным приглашением редакции, просто подарить эти журналы, чтобы они не пропали. Это не от того, что у меня редактор главный этого журнала, моя жена уже 32 года, а от того, что журнал очень хороший, очень нужный. И там все ведущие литературоведы, критики, педагоги в этом журнале участвуют. Ну вот, пожалуйста, журнал, который возник в 2014 году, в сентябре, в начале Первой мировой войны, когда правительство тогда же понимало, что такое литература для народа, что такое воспитание патриотизма. Оно понимало, а теперь, что ну хоть бы что, ну хоть ты что, ну какую-нибудь мерзость будут поддерживать похабную, а это, русскую литературу не будут. Это все целенаправленное убийство русской культуры. Но ничего у них не получится. Уже много раз пытались... убить. Ничего никогда не получится, как у Тютчева сказал. Много раз пытались напасть на русскую крепость. Кое-где срывали камня три, но напоследок оставались с разбитым лбом богатыри. Вот я пока шла песня эта, листал журнал, и думаю, вот надо еще вот это стихотворение прочитать. Удивительной мягкости, и все будут вспоминать свое детство. «Там минута была золотая». Это называется стихотворение. Верно, было мне около году. Я-то несмышленышем был. Под небесные синие своды принесла меня мать из избы. И того, опасаясь, возможно, чтобы сразу споткнуться не мог, посадила меня осторожно и сказала, поползай, сынок. Та минута была золотая. Окружила мальца синева, а еще окружила густая, разгустая трава мурова. первый путь до цветка, от подола. Что сравнится по трудности с ним? Он пролег по земле, не по полу, не под крышей, под небом самим. Все опасности белого света начинались на этом лугу. Мне подсунула камень планета на втором от рождения шагу. И упал, и заплакал, наверное, и барахтался в теплой пыли. Сколько, сколько шагов этих первых по исхоженной мною земли. Мне достались в хозяйские руки ночи звездные, в росах утра. Не трава, а косматые буки окружали меня у костра. На теньшанских глухих перевалах я в снегу отпечатал следы. За полярные реки бывало мне давали студеной воды. Молодые ржаные колосья обдавали пыльцой меня, и тревожила поздняя осень листопадом тихонько звеня. Пусть расскажут речные затоны, и луга, и леса, и сады. Я листа без причины не тронул, и цветка не сорвал без нужды. Это в детстве, но все-таки было, и трава, и горячий песок. Мать на землю меня опустила и сказал: «Поползай, сынок». Тот совет не пошел бы на пользу, все равно бы узнал впереди. По планете не следует ползать, лучше падай, но все же иди. Так иду от весны до весны. Над лугами грохочет гроза, и, смотря в озера земные, все равно, что любимый в глаза. Вот какое стихотворение, такой взлет, такое от детства. Да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это раба Божия Валентина.
Да.
Знаете, мне хочется вспомнить, как много Владимир Славухин положил сил для восстановления храма Христа Спасителя, как он нас вдохновлял, воодушевлял. Вот на наших совместных там вот сборищах, на стадионах или там еще где-нибудь. И сколько он терпел от этого насмешек. И он первый был, которого наш патриарх Алексей II отпевал в этом еще недостроенном храме Христа Спасителя.
Спасибо огромнейшее. Вы знаете, что я вот это-то готовил на финал нашей передачи, готовил это, конечно, его первейшая заслуга. Тогда хотели избрать председателем Совета восстановления Свиридова Георгия Васильевича, но Георгий Васильевич сказал: нет, я уже не молоденький, именно он выдвинул Соловухина. Это я очень хорошо помню. Я был в этом совете и помню, когда мы пришли в алтарь храма Христа Спасителя, и на этой доске мраморы, там в алтаре написаны эти имена, там, значит, Шафаревич, Макроустов, Распутин, Соловухин, Свиридов и Ас Многогрешный. И Валя говорит: ну вот ради этого стоило жить, ради этой доски. Ну что вы, Соловухин, величайший человек он, конечно. А потом, скажем, вот он очень много сделал, чтобы вернулся Солженицын к нам, а потом был горько разочарован в его возвращении. Ну уж не будем в это углубляться. А так, конечно, Соловухин и болел, и все. Но вот мы были с Валентином Григорьевичем и Анатолием Дмитриевичем. Анатолий Дмитриевич, да что ж засекло прямо. Да-да, я сейчас отвечу на вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Это Ольга. Можно зарифмованный вопрос вам задать?
Пожалуйста.
Горделиво смотрит с полок на девчонок и мальчишек, на брюнетов и блондинок, смотрит глянцевые книжки. Много в них цветных картинок. Зайцы, белки и мартышки. Да кого там только нет. Целый мир в открытой книжке. Только вот беда одна. Недоступная цена.
Так это при чем тут Соловухин тогда?
Вопрос. Есть для детей, ну, есть какие-то дотации, хоть бы для детей подешевле книги были, очень уж они дорогие.
Вы очень правильно говорите, очень правильно. Вот у меня вышла книжка «Большая жизнь маленького Ванечки», ну, боже мой, ну, стоит 500 рублей. Ну, как? Хотя прекрасно издано, прекрасные рисунки, формат, бумага, все, ну как, ну, это ж, какого детеночку радовать это самое? Вот тогда мы были за день до его кончины земной, там в Сокольниках Распутин и оператор Шукшина Анатолий Дмитриевич Заболоцкий мы были, и Валентин Григорьевич Распутин. И вот он, вы знаете, что совершенно уже не стал лежать, но с таким всегда юмором говорил. Например, Например, вот мы говорили о русском языке, говорили о его непереводимости. Ну, непереводимости вообще о том, что начинающий изучать русский язык подпадает по его, под его величайшее обаяние, очарование и подчиняется ему радостно. У меня были опыты работы с переводчиками, они все говорили о величии русского языка. Русский язык настолько великий язык, мы даже не понимаем, какого богатства нам досталось. Величайшее, с неба упало это богатство. Ходим по золоту, былин, загадок, жития святых, легенды, стихи, загадки, песни. Ну, величайшее богатство. Поэтому, конечно, он очень, очень много страдал за язык, говорил о языке. И вот ушел. Жалко, ужасно жалко. Так сразу теснятся воспоминания. Но вот повторяю, что мы едем, помоги Господи, побывать там уже 22 года туда, едем 21 год. Я как раз помню, как мы из храма Христа Спасителя его везли. Везли, привезли, хоронили после отпевания, и святейший патриарх сказал всякие добрые слова. Потом мы вот ездим туда, вот и Розы Лаврентьевны уже нет, но остались две дочки. Оля осталась. Поэтому, конечно, Солухин, огромное значение он для нашей литературы имеет. Я помню, когда Василий Белов очень предсказал ему большое. Вообще, вы знаете, что все эти вот раздраи, ссоры, что называются, в писательском мире, их совершенно не было среди деревенщиков, так называемых. Ну, скромнейшие люди. Я помню все эти и совещания, и съезды, и пленумы, и поездки, и застолья. Ну, всегда радовались друг другу, всегда поддерживали. Ой, вот и давайте вопросы задавайте, но я пока зачитаю поминовение. Просим помолиться о здравии наших жертвователей, Музы, Анны, Даниила, отца Александра, Сергея, Михаила, болящего Петра, болящего Галины. Дай Бог им доброго здоровья. Помолимся о здравии иеромонаха Александра, иеромонаха Алексея, протоиерея Николая, иерея Павла, иерея Стефана, болящей Надежды, путешествующих Владимира, Сусанны, о здравии Анны, Натальи, Ольги, Александра, Сергея, Олега, Евгения, Таисии, Галины, Евгения. Вспоминать тоже своих. И переходим к списку о упокоении. Убиенного Ирия Анатолия, иеромонаха Павла, Владимира, Антонины, Валентины, Иакова, Симеона, Анны, Августы, Александры, Леонида, Надежды, Леонида, Пороскевы, Владимира, Валентина, Василия, Василия Николая, Варвары, Фатини, Марии. Ну, что ж, давайте это в финале мы прочитаем его замечательное стихотворение. Солнце. Солнце разлито поровну, вернее, по справедливости, вернее, постольку разлито, кто сколько способен взять. В травинку и прутик поменьше, большое дерево больше, в огромное дерево много. Спит, затаившись до времени, смотришь, а не видать. Голыми руками можно его потрогать, не боясь слепоты и ожога. Солнце умеет работать. Солнце умеет спать, но в темные зимние ночи, когда не только что солнце, звезды не найдешь во вселенной, и, кажется, нету правы на лютый холод и мрак, веселое летнее солнце выскакивает из полена и поднимает немедленно трепещущий огненный флаг. Солнце разлито поровну, разлито по справедливости, вернее, постольку разлито, кто сколько способен взять. В одного человека поменьше, в другого гораздо больше, а в некоторых очень много. Спит, затаившись до времени, можно руку смело пожать этим людям, не надевая брезентовые рукавицы, не ощутив на ладони ожога. Женщины их даже целуют, в общем-то, не обжигая губ, а они прощаются с женщинами уходят своей дорогой, но в минуты, когда не только что солнце, звезды не найдешь вокруг, когда людям в потемках становится страшно и зябко, вдруг появляется свет, вдруг появляется пламя, разгорается постепенно, но ярко. Люди глядят, приближаются, сходятся, улыбаются, руке подавая руку, приветом встречая привет. Солнце спрятано в каждом, надо лишь вовремя вспыхнуть, не боясь, что окажется мало вселенского в сердце огня. Я видел, как от травинки загоралась соседняя ветка, а от этой ветки другая. А потом принималось дерево, а потом занималось зарево, и не было светлее дня. В тебе есть капелька солнца, допустим, что ты травинка. Отдай ее, вспыхни весело, дерево пламенем тронь. Быть может, оно загорится, хоть ты не увидишь этого, поскольку отдашь свою капельку, золотую свою огневинку. Все умирают в мире, все на земле сгорают, все превращается в пепел, бессмертен только огонь. Тут только осмелись поправить его, что не все превращается в пепел, душа наша бессмертна, и мы увидимся с Владимиром Алексеевичем, если заработаем Царство Небес. И скажи ему, что мы, владельцы, тебя помним, любим и учимся у тебя жить. Слава Богу за все. Спасибо, Господи, за ваше внимание. У микрофона был Владимир Николаевич Крупин. Мы говорили о Солоухине. Да, да, еще вопрос, на бегу отвечу, да?
Вы знаете, да. Алло.
Бегом, бегом, говорите.
Я хочу вам сказать, что Абрамов похоронен напротив Веркальского монастыря.
А, да, 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 Артем Веркальский. А источник на Новокузнецкой у него...
Я была на его могилке, когда он, его жена с дочерью подняли вопрос и стали восстанавливать Веркальский монастырь.
И сам Федор Александрович тоже об этом говорил. Я же был на похоронах.
И он просил его похоронить напротив этого монастыря.
Да, чтобы, да, спасибо.
Он, когда все восстанут, чтобы он был перед этим монастырем.
Спасибо, спасибо большое. Вы знаете, что да, и Солоухин был на похоронах, и чуть и многие. Я... Как раз это очень хорошо и фактически. Ну все, у нас время закончилось. Спасибо вам, братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.